В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухомец, Хинвали, 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Будьте серьезны, вас разыгрывают. Как Михаил Саакашвили развивает скандал, который устроили в Грузии российские пранкеры.
Другого места постоянного проживания у меня нет ни в Европе, ни в других местах. Даже все мои вещи все еще в Украине. Большинство моих друзей и партия, которую я возглавляю, тоже здесь.
Возвращение безграничной свободы. Схинвали вернул людям села из приграничной зоны.
Правительство пересмотрело свое постановление и ввели селы приграничной зоны. Это дает возможность жителям Южной Осетии беспрепятственно въезжать в эти села.
Интервью хранить вечно. Как прожила Абхазия 17 лет без Зураба Ачба?
Каждый раз, когда мы утрачиваем возможность самим решать нашу судьбу, и кто-то решал нашу судьбу за пределами Абхазии, как это было и в период османского владычества, и в период российской колонизации, страшных времен находились, так и времен Берии, всем нужна была наша география, и почти никому не нужна была наша демография.
Все это, а также о том, как грузинская мечта рушит барьеры на пути в парламент, почему в Абхазии буксует суд над сбежавшими из Дранды, о докладе Госдепа о религиозных свободах, который заинтересует и Тбилиси, и Сухуми, и Цхинвали, рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Картинки с выставки» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Евросоюз призывает к мирному урегулированию кризиса вокруг Северной Кореи. Иракская авиация начала бомбить Тал-Афар, оплот джихадистов. Иран угрожает разорвать сделку по ядерной программе в ответ на санкции. Страны Евросоюза намерены активизировать дипломатические усилия для преодоления кризиса вокруг Северной Кореи. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерико Могерини после экстренного заседания по ситуации в КНДР постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе. По словам Могерини, Европейский Союз готов содействовать диалогу Северной Кореи с международным сообществом для разрешения кризиса, который ставит под угрозу безопасность в Азии и во всем мире. В то же время Евросоюз призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций. Действий. В противном случае, по словам Могерини, Брюссель не исключает новых санкций в отношении КНДР. В последние недели Северная Корея провела ряд испытательных баллистических ракет, которые, как утверждается, могут достигать территории США. Президент Дональд Трамп пригрозил КНДР огнем и гневом, если Пхеньян будет угрожать Соединенным Штатам. 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил ужесточение санкций в отношении КНДР в ответ на ее недавние ракетные испытания. Иракская авиация начала бомбить город Тал-Афар в провинции Найнава, в 80 километрах к западу от Мосула. Тал-Афар контролируется джихадистами Исламского государства, экстремистской группировки, запрещенной во многих странах и России. О начале авиарейдов сообщил 15 августа иракский телеканал «Аль-Самария ТВ» со ссылкой на представителя Министерства обороны Ирака. Бомбардировки ведутся в преддверии наземной наступательной операции на Тал-Афар. Самопрогласенный исламский халифат фактически развалился в прошлом месяце, когда иракская армия при поддержке США вновь установила контроль над так называемой столицей халифата города Мосул, пишет Ройтер. Бои правительственных войск с джихадистами на подступах к городу и в самом Мосуле продолжались 9 месяцев. Тал-Афар с 200 тысячами населения до захвата исламских государством пережил религиозные конфликты между суннитами и шиитами. Противоборство обострилось после иностранного военного вторжения 2003 года под командованием США. Из местных полевых командиров, действовавших в городе, вышли несколько высокопоставленных лидеров джихадистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Иран в течение нескольких часов разорвет сделку по ядерной программе, если США продолжат вводить санкции против Исламской Республики. Об этом сегодня заявил президент страны Хасан Роухани, выступая перед парламентом. В 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем и тремя европейскими государствами было достигнуто соглашение о замораживании ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение международных санкций. В июле 2017 года США расширили санкции против Ирана. Тегеран ответил увеличением финансирования ракетной программы на $500 миллиона. Оболонский районный суд в Киеве 15 августа продолжил изучать доказательства по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. В качестве свидетеля на процессе выступил бывший представитель Украины при ООН Юрий Сергеев. Он, в частности, сообщил.
Для России, для объяснения ее интервенции, агрессии, не хватало этого звена – признания письма Януковича документом Совбеза ООН. И это звено было использовано для того, чтобы создать представление, что легитимная власть в лице президента таки приглашает Россию ввести войска.
Дипломат сообщил, что с этим письмом тогда ознакомились все члены Совбеза ООН. В частности, постоянный представитель Франции в ООН Жерар Аро, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что этот документ не фальшивый. Фальшивый президент. Ранее военный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул на процессе, что обращение Януковича к Путину послужило основанием не только для аннексии России и Крыма, но для российской агрессии против Украины в Донбассе. Как известно, 5 июля в эфире российского ТВ Виктор Янукович заявил, что отзывает своих адвокатов и выходит из процесса, назвав суд профанацией, а его результат предопределенным. После этого заявления заочный процесс над экс-президентом продолжился с бесплатным государственным адвокатом Виталием Мишечиком. Виктор Янукович сейчас скрывается в России.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочуришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня один из лидеров грузинской мечты Гея Вольский выступил с новыми инициативами по реформированию избирательной системы. На этот раз предлагается провести выборы по прежней смешанной системе, но без 5% барьера для партий. Оппозиция рассматривает данное предложение как очередную уловку и не собирается идти на компромисс. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Инициатива правящей партии по поводу упразднения избирательного барьера была распространена вчера одним из информационных агентств. Сегодня утром новость подтвердил вице-спикер парламента Гея Вольский.
Тема упразднения проходного барьера, возможно, заинтересует оппозицию, и мы готовы в деловой обстановке обсудить этот вопрос.
Парламентская оппозиция считает предложение большинства уловкой и полагают бессмысленным рассмотрением второстепенного вопроса без коренной реорганизации избирательной системы. Вот что заявил представитель Европейской Грузии Зураб Чаберашвили.
Наиболее принципиальным для нас была бы постановка вопроса о полном переходе на пропорциональную систему выборов, так как традиционно в Грузии правящая партия беспрепятственно проводит в парламент все 73 одномандатника, что делает полностью неконкурентной избирательную среду. Примечательно, что грузинская мечта с 2012 года активно проталкивала вопрос полного перехода на пропорциональную систему, но за два дня до окончания работы Конституционной комиссии неожиданно решила все оставить по-старому, что вызвало возмущение со стороны оппозиции и привело к негативным оценкам со стороны Венецианской комиссии. Поэтому все предложения по поводу упразднения избирательного барьера являются попыткой властей выдать как уступку оппозиции достижение консенсуса в глазах Венецианской комиссии.
Также считают нацдвижение. Вот что заявила Тинатин Бокучава.
Предложения большинства абсолютно несерьезные, направленные на внесение разлада в ряды оппозиции. Если предложение пройдет, мы получим разношерстный парламент образца времен Шеварднадзе, куда пройдут политики без рейтинга, которых впоследствии легко будет подкупить. Уловка властей никак не должна нарушить единство рядов оппозиции.
Считает депутат Что касается статистики, то по данным ЦИК, на последних парламентских выборах 2016 года голоса избирателей по пропорциональным спискам получили 25 политических субъектов, из них 7 партий набрали менее 1000 голосов. По словам политолога Гии Хухашвили, упразднение избирательного барьера имеет смысл лишь в случае перехода голосования на пропорциональную систему.
Сегодня в Грузии сформировалась аморфная депутатская каста из мажоритариев, которые мигрируют из партии в партию в зависимости от победителя. Как правило, мажоритарии являются так называемыми смотрящими в районах, где имеют свой бизнес, который успешно крышуется из депутатских кресел. Властям выгодно иметь с ними дело, так как эти люди заняты своим бизнесом и практически не вмешиваются в политические процессы, дружно голосуя за все инициативы большинства. К тому же, как правило, одномандатники приносят в копилку большинства дополнительное количество голосов по партийным спискам. Поэтому отмена избирательного проходного барьера в неконкурентной среде имеет смысл лишь для партий, у которых не прощупываются пульсы, которые набирают на выборах лишь голоса своих близких и родственников. Поэтому сложно ожидать, что предложение по отмене барьера заинтересует оппозицию.
Констатировал Гия Хухашвили. В неправительственном секторе также считают косметическими инициативы властей. Вот что заявил представитель грузинского отделения Transparency International Леван Натрашвили.
Сколько процентов будет составлять проходной барьер, не имеет никакого смысла без отмены мажоритарной системы. По всей видимости, властям сложно ничего не предпринимать после замечаний Венецианской комиссии, поэтому они такими косметическими изменениями пытаются внести видимость активности.
В конце дня со специальным заявлением выступил один из лидеров грузинской мечты Арчил Талаквадзе, который призвал оппозицию до наступления осени завершить консультации по поводу реформирования Конституции. Никаких дополнительных предложений из уст Талаквадзе не прозвучало. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Будьте серьезны, вас разыгрывают. Михаил Саакашвили становится катализатором внутриполитического скандала в Грузии. Розыгрыш главы МВД страны, который устроили российские пранкеры, спровоцировал новое противостояние власти и оппозиции. Противники грузинской мечты обвинили руководство страны в некомпетентности. Сам министр намекнул на сотрудничество недовольных с российским ФСБ. Во всем этом разбирался Владимир Унанянц.
Экс-президент Грузии собрался домой, в Украину. Михаил Саакашвили, несмотря на то, что его лишили гражданства, готовится вернуться в страну. В интервью украинским СМИ бывший глава Одесской областной администрации пообещал в ближайшее время назвать точную дату своего возвращения.
Я приеду с одной из европейских краин.
Я вернусь в Украину. Планирую пересечь украинскую границу со стороны какого-нибудь европейского государства. Другого места постоянного проживания у меня нет ни в Европе, ни в других местах. Также все мои вещи все еще в Украине. Большинство моих друзей партия, которую я возглавляю, тоже здесь. Я взял на себя ответственность защищать права украинцев. Порошенко и олигархам этого очень не хочется, но я их не боюсь.
Что бы они ни делали, я их не боюсь.
Между тем, пока в Украине ждут возвращения Саакашвили на его родине, в Грузии, вопрос его возможной экстрадиции перерастает в политический скандал. Предполагаемый розыгрыш министра внутренних дел страны Георгием Габришвили со стороны российских телефонных хулиганов обрастает новыми подробностями. Так, сам участник розыгрыша, пранкер Алексей Столяров, более известный под прозвищем «Лексус», в эфире оппозиционной телекомпании «Рустави-2» рассказал, что глава МВД нервничал, поскольку должен был принять стратегическое решение по политическому скандалу мирового масштаба. А чтобы в аутентичности распространенной записи ни у кого не возникло сомнений, пранкер готов предоставить аудиоматериалы на экспертизу в США. Сам министр внутренних дел Грузии Георгий Габришвили заявляет, что его это совершенно не волнует, а телефонные записи он назвал антипиаром государства.
Я сказал вам, что агенты ФСБ и члены национального движения оркестрованно атакуют власти, и это является антипиаром, нацеленным на наше ослабление.
К слову, в отличие от других случаев распространения скандальных аудиозаписей, соответствующие структуры все еще не начали расследование, а оппозиция тут же обвинила власти в попытке перевести стрелки. Один из лидеров Единого национального движения Георгий Барамидзе назвал комментарий главы МВД глупым.
Я бы вообще не упоминал ФСБ на фоне того, когда его правительство выпускает российских агентов из тюрьмы в статусе политических заключенных, когда его правительство занято деградацией экономики Грузии, государственных структур. И я абсолютно не исключаю, что он сам открыто, необдуманно по телефону говорил с людьми, сотрудничающими с ФСБ. Они подвергают гонениям президента Саакашвили.
В оппозиции считают, что министр внутренних дел страны, в которой усугубилась криминальная ситуация, занят не исполнением своих прямых обязанностей, а участием в политических шоу и настолько увлекся политическими играми, что раскрывает секреты по открытой телефонной линии. Противники власти призывают привлечь Георгия Мгабришвили к политической ответственности. В частности, считают в оппозиции, он должен оставить свой пост. Но в правящей партии считают иначе. Один из идеологов грузинской мечты Гия Вольский считает поднятый вокруг вопроса экстрадиции Саакашвили шум попыткой оппозиции перевести внимание общества.
На каждый вопрос, в котором Саакашвили будет поставлен весьма неприятное положение, найдется моделированная хроника, записи или какая-либо другая тема, на которую постараются перенести внимание. Это ожидаемо.
Бывший высокопоставленный дипломат, эксперт Гия Джапаридзе считает, что нынешнее правительство слишком увлеклось бывшим президентом и расставляет неправильные внешнеполитические акценты.
Во-первых, намного за чем надо следить. И давайте следить за тем, что происходит на оккупированных территориях Грузии. Пусть ведут разведывательные и контрразведывательные работы там, где это нужно. Думаю, вместо того, чтобы следить за президентом Саакашвили, лучше бы они следили за теми, за кем надо. Что касается самой аудиозаписи, если она аутентична, разговор на такие темы по открытой связи, тем более со стороны министра внутренних дел, является трагичным фактом. Что касается прослушек, то Польша дружественная нам страна. Я понимаю, что даже дружественные страны следят друг за другом, но открыто об этом никто не говорит.
Открыто заявлять об этом, считает эксперт, значит ставить под угрозу отношения со страной-партнером. И если власти ради Саакашвили готовы пожертвовать внешнеполитическими интересами страны, то это говорит о чрезвычайно низкой политической квалификации нынешнего руководства Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса. В Абхазии продолжают вспоминать войну, которая началась ровно 25 лет назад. Анаит Гагарян в рубрике «Голоса» вышел на улицу Сухуми поговорить с горожанами об этих воспоминаниях.
Четверть века прошло со дня начала грузино-абхазской войны. Вы часто вспоминаете эти дни? Стала ли война неожиданностью или вы предчувствовали, что она возможна?
Для меня это не было неожиданностью, потому что я работал в аэропорту диспетчером, и мы часто видели, как вертолеты без опознавательных знаков залетали на территорию Абхазии, садились в поселок. Когда мы спрашивали тогдашние КГБ и начальников, никто не мог нам вразумительно объяснить, чем они занимаются. И шли уже слухи, что раздают тогда уже грузины оружие поселам. Это подтвердило в селе Тарабхазское, когда война началась, сваны, вооруженные карабинами, там 28 семей сванов жило, они уже все были вооружены карабинами и так далее. Конечно, часто вспоминаю войну, потому что я активный пользователь интернета и там часто общаюсь с грузинами, и мы вместе вспоминаем все эти ситуации. Кое-кто нас понимает, даже есть люди, которые покаялись передо мной за всю Грузию. Но за эти 25 лет я вижу, что никаких выводов конкретных Грузия не сделала. Мы пока находимся в состоянии войны, это очень плачевно. Даур Латария, зампредседателя общества слепых Абхазии.
Так, чтобы вот настоящая война началась, я никогда не могла подумать, что грузины могут нас так предать. Просто не было ни одной семьи, у кого там или зять не было, или там свекроха не была, или кто-то.
14 августа где вы были?
Мы были в медучилище, я тогда там работала. Завхоз поехал в Минздрав, и вдруг залетает к нам и говорит: «Ой, говорит, быстро, быстро идите домой. Мы говорим, а что случилось? Вот началась война, у Красного моста уже идите, говорит, домой. Мы быстро закрыли двери, быстро через железную дорогу вот так вот пошли. Когда я пришла домой, это вот МВД, вот эта улица, на которой мы живем, уже с дубинками кто-то стоял, уже невозможно было понять, кто это, наши, не наши. Это было ужасно. Нелли Джинджем.
От 8 часов по Грозненскому передача шла. Выступал Шамиль Басаев, и он сказал, началась война в Абхазии. Беременную женщину разрезали, ребенка вытащили, порезали. Кто может помочь этому народу, собираемся в 12-й городке. И я у отца благословение взял и пришел в 12-й городок. Потом собрались все мы, взяли автобусы до перевала, потом через перевал к Псху мы сюда спустили. Молодой был 23 года. Я с Северного Кавказа, Бугаев Куреш Хасиевич. Во время войны был добровольцем Северного Кавказа.
Я была маленькая, я просто помню своих родителей, ситуацию в общем. Были каникулы, была в деревне у бабушки. Дядя, дальний родственник, приезжает за нами, берет нас, куда-то везет. Мы не знаем, куда, говорит, к маме. А мамы нету там. Привезли к бабушке, только бабушка. Мы с сестрой не знаем, куда смотреть, куда идти. Это дядя мало знаком. Сажает нас в такую машину большую, везет в какую-то горную деревню, там нас поселяет. И тут вижу маму, всех остальных, все родственники, там все прячутся, все сидят, напряжение. Тут ни одного мужчины нет. Потом мужчины приезжают, и слезы мамы, и все остальное. Ну как, даже, вот видишь, даже плакать захотелось. Как-то стыдно. Наверное, как-то загоняем глубоко, стараемся не вспоминать, потому что правда тяжело было. Особенно детские эмоции, они, наверное, засиживаются, когда начинаешь говорить, они выхлестывают. Потом всю войну мы были уже в Москве. Нас на военном вертолете куда-то вывезли через какие-то российские города. Я же не помню как, что. Приехали в Москву, в Москве находились. И каждый раз помню, как наши женщины садились у телевизора и все новости смотрели. Вот просто они не отходили от него. И даже мы, дети, переставали играть и шуметь на этот момент. Зовут меня Виктория.
Я был ребенком, мне было там 10 лет, насколько я помню. Я хорошо помню по школе. У нас школа была русско-грузинская. У нас все ссоры всегда происходили именно с грузинским сектором. Наверное, это можно было воспринимать как какие-то начальные сигналы, но нет, я не ожидал, не думал, что что-то такое могло произойти, что могло прийти вот к такому крупномасштабному противостоянию, убийствам и тому подобное. День начала войны я был дома. У нас как бы было традиционно так заложено каждое лето. Дедушки собирали внуков и поднимались на Вахару там, на 2 недели отдыхать. Вот это был один из тех дней, когда мы уже все были собраны, машины загружены, и приезжает дядька и говорит о том, что никуда не едем, начались столкновения там, на Красном мосту, танки уже, и все, и в этот день изменилось все, в прямом смысле слова. Эдуард Калинджан.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Интервью, которое надо хранить вечно. 15 августа 2000 года в Сухуме был убит известный юрист, политический общественный деятель Зураб Аджба. Сегодня все еще неизвестно ни имя убийцы, ни его цель. Елена Заводская о 17 годах без Зураба Аджба.
Роль Зураба Аджба в новейшей истории Абхазии была выдающейся. Он был незаурядным мыслителем, сделал немало для становления независимого абхазского государства. Его преждевременная гибель – как заноза в нашей истории, которую пока никто не смог или не захотел вынуть. Нам так и не назвали имя убийцы и не объяснили, за что Зураб был так подло убит. 15 августа 2000 года вечером Зураб Аджба вышел из своего дома в Синопе и пошел по ночному Сухуму к сестре Светлане, жившей в самом начале набережной недалеко от Красного моста. Около 14-й школы к нему со спины подошел некто в белом, выстрелил в затылок, резко пересек дорогу и скрылся, оставив Зураба умирать на асфальте. Зурабу не хватило 10 минут, чтобы дойти до дома сестры. Его жизнь трагически оборвалась. Ему было ровно полвека, и много еще лет могло быть впереди. В том, что это было политическое убийство, никто не сомневался. Зураб Аджба – коренной сухумчанин, выпускник 10-й средней школы, а потом Московского государственного университета, юрист. На самом пике предвоенного политического противостояния он пришел в политику и в 1991 году стал заместителем председателя Народного форума Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Зураб Аджба был верным эмиссаром Абхазии. Он колесил по российским городам и весям. Встречался с политиками, общественными и культурными деятелями, рассказывал о войне, старался повлиять на российское общественное мнение и развернуть его лицом к Абхазии. С 1991 по 1996 годы был депутатом сначала Верховного Совета, а потом и первого в истории Абхазии парламента. После войны несколько лет жил в Москве. В 1999 году вернулся в Абхазию и работал консультантом в Сухумском офисе по правам человека ООН и ОБСЕ. В это время у него прорезался острый и язвительный дар публициста. Он писал критические статьи. Его неутомимое перо наносило чувствительные удары по представителям официальной власти. Он умел хлестко обозначить не только текущий момент, но и заглянуть далеко вперед. Поэтому и сегодня его выступления актуальны. Я нашла на просторах интернета интервью 1992 года. В нем голос Зураба звучит так, как будто все эти 17 лет он был с нами. Давайте послушаем его внимательно. Это то малое, что можем мы для него теперь сделать. Зураб Константинович, вам слово.
Каждый раз, когда мы утрачивали возможность самим решать нашу судьбу, и кто-то решал нашу судьбу за пределами Абхазии, как это было и в период османского владычества, и в период российской колонизации, страшных времен махачевцев, так и времен Бериевщин, с нами поступали очень плохо. Всем нужна была наша география, и почти никому не нужна была наша демография.
Вчера в Абхазии вспоминали трагическую дату – начало войны, унесшей множество жизней. Сегодня отмечают День добровольца и вспоминают тех, кто пришел в Абхазию после начала войны на помощь абхазскому народу, который считал братским. И в эти дни слова Зураба служат нам напоминанием о том, через что все прошли.
Я думаю, что мы не несем никаких обязательств по отношению к окружающим нам. Я бесконечно благодарен всем тем, кто приезжает нам помогать в этой тяжелой борьбе. Но я говорю о том, что если мы хотим строить государство, мы должны исходить из его интересов. И сотрудничать, быть благодарными тем, кто обеспечивает реализацию этих интересов. Вот наши братья пришли и помогли нам. Они поступили по-братски. Грузины, которые все время кричали о нашем братстве, о том, что мы братья. Исторически мы действительно соседствуем тысячи лет. И истории нашей судьбы переплетались. Сегодня тоже поступили, как Каин с Авелем. Они убивают нас. Хотя утверждают, что они братья, но братских отношений нет. Значит, к ним мы должны относиться исходя из той ситуации, в которой мы находимся. Как можно дальше дистанцироваться от этого государства, потому что оно страшно. Вот о чем я хотел сказать. Строить отношения со всеми, исходя из наших интересов. Мы никому не можем нанести вреда. Нас слишком мало, даже если бы мы хотели для этого. Поэтому мы должны уберечь себя от того, чтобы нам причинили вред.
Зурабу многое не дали сделать. Он мог стать законодателем и определить другое качество нашей законодательной базы и правосудия. Мог быть политическим деятелем, который в состоянии не только хлестко критиковать ошибки, но и подсказывать правильные решения. Его энергия, ум, способности, видимо, раздражали, а стремление к правде было чрезмерно назойливым. На протяжении многих лет люди, знавшие Зураба, собирались на месте убийства и зажигали свечи, вспоминали его и выражали надежду на справедливость. Они пытались послать сигнал власть придержащим о том, что хотят, чтобы убийца был найден и понес наказание. Но этот призыв никто не услышал. Последние годы уже никто не приходит к месту гибели Зураба. Но это не значит, что мы его забыли. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Герберт Зальбер, с которым в Грузии был связан дипломатический скандал, сегодня, 15 августа, оставил пост спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии. Скандал разразился из-за того, что во время посещения самопровозглашенной республики Южная Осетия Зальбер поздравил с победой на президентских выборах Анатолия Бибилова, легитимность которого не признается никем в мире, кроме России. О причинах ухода с занимаемой должности не сообщалось. В том числе не было никакой привязки к дипломатическому скандалу. Должность Зальбера осталась вакантной. В настоящее время у офиса спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии нет исполняющего обязанности руководителя, передают Грузии онлайн. В европейских структурах начаты консультации для определения преемника Зальбера. Процедура назначения может занимать от 1 до 3 месяцев. При этом, когда уходил в отставку его предшественник, француз Филипп Лефорс, смена спецпредставителя заняла 5 месяцев. Зальбер являлся сопредседателем женевских дискуссий, которые проводятся с октября 2008 года. Российский пранкер, известный как Lexus, рассказал телекомпании «Рустави-2» о телефонном разговоре с министром внутренних дел Грузии. Алексей Столяров утверждает, что он дважды говорил с Георгием Мебришвили от имени украинского коллеги Арсена Авакова. По словам Столярова, министр довольно-таки нервничал, поскольку должен был принять стратегическое решение по политическому скандалу мирового масштаба. Пранкер отмечает, что разговоры с первыми лицами разных стран подобными методами и получение информации по стратегическим вопросам не первый случай. По его заявлению, аутентичность аудиозаписей не раз подтверждала экспертиза. В случае необходимости он готов представить на экспертизу в США аудиозапись разговора с главой МВД Грузии. В Гудаута, у здания, где во время грузино-абхазской войны 92-93 годов располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа, состоялся митинг, посвященный Дню добровольца. Этот памятный день, который отмечается в республике с 2012 года, посвящен добровольцам из Северного Кавказа, Юга России и других стран, пришедшим на помощь абхазам во время войны. Глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба возложил цветы к памятнику добровольцам и выступил на митинге. Он отметил, что в этой войне погибли 290 добровольцев с Северного Кавказа, Юга России, стран дальнего зарубежья, где проживает абхазо-адыгская диаспора, из Южной Осетии и Приднестровья, передают Абхазия-Информ. По его словам, народ Абхазии навсегда запомнит героизм и отвагу и подвиг этих ребят, пришедших нам на помощь в самый страшный, тяжелый и решающий момент. Искренняя глубочайшая благодарность отцам, матерям, воспитавшим таких отважных сыновей. Конец цитаты. Министр обороны Грузии Леван Изория посетил в американском военном госпитале в Германии грузинских миротворцев, раненых в результате нападения на авиационную базу «Баграм» в Афганистане 3 августа. Вместе с министром в Германии находится начальник генштаба ВС Грузии генерал-майор Владимир Чачибай.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон представил доклад Госдепартамента о религиозных свободах за 2016 год, в котором, в частности, анализируется ситуация с правами религиозных меньшинств в Грузии и самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Язык ненависти, нетерпимость, невозможность свободно проводить религиозные ритуалы – эти и многие другие проблемы представлены в документе. С подробностями мой коллега Демис Паландов.
Представляю сегодня доклад о религиозных свободах за 2016 год. Рекс Тиллерсон прежде всего остановился на ситуации в целом. Он констатировал, что подавляющее большинство жителей планеты живут в условиях каких-либо ограничений их религиозных свобод.
Религиозное преследование и нетерпимость слишком распространены. Почти 80% населения мира живет в условиях запретов или враждебного отношения, что ограничивает свободу их вероисповедания. И мы видим, что там, где религиозная свобода не защищена, нестабильность, нарушение прав человека и насильственный экстремизм имеют больше шансов укорениться.
Заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Грузинская часть доклада Госдепа начинается с констатации наличия в грузинской конституции положений о полной свободе религии, разделении церкви и государства и равенстве всех, независимо от вероисповедания. Однако законом и политикой определены исключительные привилегии для грузинской православной церкви, включая правовой иммунитет для патриарха и консультативную роль в образовании. Согласно переписи населения 2014 года, грузинские православные христиане составляют 83,4% населения. При этом в общественном сознании существует тесная связь между конфессией и этничностью. Представители религиозных меньшинств сообщают о широко распространенной предубежденности в отношении религиозных меньшинств, якобы представляющих угрозу для грузинской церкви и культурных ценностей страны. Проявляется это и в медиапространстве. Фонд развития средств массовой информации зарегистрировал за отчетный период по меньшей мере 69 случаев распространения нетерпимых замечаний в отношении религиозных меньшинств в национальных СМИ. В частности, было 31 антикатолическое заявление, столько же исламофобских или тюркофобских высказываний, 6 заявлений против свидетелей Иеговы, 3 против баптистской церкви и 11 против других религиозных групп. Имелись сообщения и о насилии в отношении религиозных меньшинств. Свидетели Иеговы сообщили об 11 физических нападениях на своих членов и 10 случаях повреждения имущества и случаях вандализма. При этом НПО и аппарат народного защитника Грузии сообщают, что серьезной проблемой остается отсутствие эффективного расследования преступлений, мотивированных религиозной ненавистью. В течение года власти расследовали всего 19 дел, связанных с предполагаемыми преступлениями, совершенными на основе религиозной нетерпимости. Среди них одно избиение, 5 случаев незаконного вмешательства в совершение религиозных обрядов, 12 случаев преследований и 1 нанесение ущерба или уничтожение имущества. 12 человек были привлечены к уголовной ответственности, 4 расследования были прекращены. Представители религиозных меньшинств говорят и о сопротивлении властей при строительстве религиозных сооружений. Вместе с тем в докладе отмечается, что в 2 таких случаях местные суды в Руставе и Батуми приняли решение в пользу религиозных меньшинств. Понимая, какую важную роль играет грузинская церковь в формировании общественного мнения в стране, в феврале и ноябре прошлого года посол США встретился с патриархом Илией II, чтобы подчеркнуть важность роли церкви в содействовании религиозному разнообразию и терпимости. Вместе с тем с нетерпимостью сталкиваются представители самой грузинской церкви в Абхазии и Южной Осетии. Согласно докладу, священнослужители ГПЦ не допущены для проведения религиозных ритуалов в Абхазию. Кроме того, в Южной Осетии и Абхазии зафиксированы случаи разрушения религиозных объектов и церковных фресок. Свидетели Иеговы не признаны официальной религиозной группой в Южной Осетии и запрещены в Абхазии. В докладе также приведены статистические данные. Правительство США оценивает общую численность населения Грузии в 4,9 миллиона человек, оценка на июль 2016 года. Согласно переписи населения 2014 года, грузинские православные христиане составляют 83,4% населения, мусульмане – 10,7%, члены Армянской апостольской церкви – 2,9%. В стране есть католики, курдские езиды, греческие православные, иудеи, растет число приверженцев нетрадиционных религиозных групп – таких как баптисты, свидетели Иеговы, пятидесятники и Международное общество сознания Кришны. Люди, которые не имеют религиозных воззрений, составляют оставшиеся 3% населения. Демис Паландов, Эхо Кавказа, Прага.
Суд по делу о побеге из Дранского СИЗО в Абхазии пробуксовывает уже несколько месяцев. По мнению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шаря, проблема в том, что свидетелям очень легко отказываться от участия в процессе, что они и делают. В чем наш автор и убедился на очередном заседании.
В суде Гулрыбского района под председательством судьи Эрланда Сангулия продолжился процесс по делу об обвинении Дмитрия Айба, Геннадия Чхетия, Грачи Саакяна и Мираба Воуба. Напомню, что этих бывших сотрудников Дранского СИЗО, которые выполняют и функцию тюрьмы, обвиняют в связи с побегом из него в ночь на 1 октября прошлого года троих заключенных Гурама Инабжба, Риваза Угрехили и Бачуки Латария. Беглецов так и не поймали. Они скрылись на территории Грузии. А 9 сотрудников СИЗО, включая 4 подсудимых на данном процессе, были задержаны, но спустя время их освободили из-под стражи. На первых заседаниях судебного процесса, о которых я рассказывал на «Эхе Кавказа» в июне, после оглашения обвинительных заключений был допрошен ряд свидетелей. С последнего заседания суда, на котором я побывал, 14 июня, прошло 2 месяца. Не ездил столько времени на заседание суда в Агудзеру, потому что отвлекали многие бурные события, происходившие в Абхазии. Но, с другой стороны, этот судебный процесс, можно сказать, застопорился. В течение последних заседаний продолжались допросы различных второстепенных свидетелей, рядовых сотрудников СИЗО, а также его заключенных, доставлявшихся под конвоем. Но их показания не прибавляли к имеющейся картине практически ничего существенного. А вот вызванный в качестве свидетелей министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия, его предшественник на этом посту Леонид Дзабжба, бывший заместитель министра ВД Вячеслав Джугели и другие, так в зале суда и не появились. Произошло это и сегодня. В связи с тем, что допрашивать в качестве свидетелей было некого, представитель гособвинения выступила с ходатайством перейти к рассмотрению вещественных доказательств, а к допросам вернуться позднее, когда явка свидетелей будет обеспечена. Но адвокат подсудимого Геннадия Чхетия Иван Зарандия выступил решительно против, настаивая, что все в ходе судебного процесса должно происходить по порядку. Его поддержали другие адвокаты обвиняемых, что неудивительно, ибо защита настаивает. Бывшие руководители СИЗО, которые ныне оказались на скамье подсудимых, неоднократно ставили вопрос о необходимости принятия серьезных мер по усилению охраны изолятора. Но эти меры так и не были приняты. После того, как секретарь заседания зачитала ряд поступивших в суд ответов из инстанции по поводу явки свидетелей, Иван Зарандия снова попросил слова.
Я прошу еще раз потребовать, еще раз обратиться к господину Кобахе, господину Запщипа, господину Дюкеле, нам их доставить, у вас есть...
Суд отклонил ходатайство о гособвинении. Таким образом, сегодняшнее заседание суда по данному делу оказалось рекордно коротким. Но по его завершению я решил побеседовать с адвокатами Иваном Зарандия и Ингой Габилая, которая защищает на процессе Дмитрия Айба. Они кратко рассказали о тех 6 заседаниях суда, на которых мне не довелось побывать. А затем Инга Габилая так рассказала о проблеме неявки свидетелей, ставшей на этом процессе уже вопиющей.
В отношении Джугеля Вячеслава Владимировича, который является в настоящее время должность его советник министра, а ранее он занимал должность замминистра внутренних дел, да, и одновременно был куратором СИЗО, да, СИЗО и ВС всех республик. Он был заявлен в качестве свидетеля со стороны обвинения, был допрошен в рамках уголовного дела, но на суды неоднократно он извещается, но судебные извещения, повестки, я так поняла, игнорируют. Мы просим хотя бы через прессу, все-таки те люди, которые говорят о законе, требуют от простых граждан исполнения этого закона, все-таки соблюдать его, хотя бы вот в этой части.
Она поставила вопрос и шире. Согласно сложившейся практике, суды у нас вынуждены доверять любой бумаге, объясняющей отсутствие вызываемых на судебное следствие. Инга говорит.
Сегодня свидетелю достаточно написать заявление о том, что он выехал за пределы территории Республики Абхазия. Это обстоятельство никем и ничем, в принципе, это не проверяется. Я говорю, у нас есть служба госбезопасности. Информацию получить о том, что выехал человек за пределы территории Республики Абхазия, не буду обозначать сейчас имя одного из свидетелей, который я достоверно знаю, что он находится по сей день на территории Республики Абхазия. Мне несколько раз присылали с УВД по городу Сухум ответы, что якобы человек выехал на лечение.
На основе чего появляются такие письма, удивляется Инга. На основе слов его жены. Впрочем, есть свидетели, которые просто игнорируют вызовы. А ведь суд – это самостоятельная ветвь власти, и ее надо уважать, несмотря на самую большую свою занятость. Остается надеяться, что заседание суда, назначенное на понедельник 21 августа, состоится и пройдет результативно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Грузии? Из Тбилиси с обзором прессы Серго Бригвадзе.
В ближайшее время в правительстве могут произойти кадровые перестановки, пишет газета «Резонанси». И хотя сегодня в правящей партии об этом прямо никто не говорит, несколько месяцев назад представитель парламентского большинства Захария Куцнашвили обмолвился, что летом в правительстве произойдут изменения. В этом есть логика, заявил тогда депутат. Политолог Сосо Цинцадзе считает, что премьер-министр Георгий Квирикашвили решится провести перестановку в правительстве ближе к выборам.
Квирикашвили может заменить их в последний момент, к примеру, за месяц до выборов, если увидит резкое падение рейтинга. С новым руководством у общества могут появиться новые надежды. Самого непопулярного министра Джиджилава он не сменит, это его кадр, тем более, что тот стал вице-премьером. Министра экономики он тоже не сменит, поскольку это прерогатива Иванишвили. Министра здравоохранения он тоже не тронет, ведь если кто и работает и пользуется доверием общества, это Сергиенко. Кетеван Цахилашвили можно сменить, а можно оставить. С ее отсутствием или присутствием ничего не изменится. Тоже можно сказать и о министре спорта.
Заявил Цинцадзе в интервью изданию. Между тем, особого выбора у правящей команды нет, поскольку скамейка запасных у грузинской мечты слишком короткая, считает политолог. Количество трудоустроенных граждан в регионах Грузии сокращается ежегодно. Особо тяжелое положение наблюдается в Квэму-Картли, Шида-Картли и Кахэти, пишет газета «Бизнес Резонанси». Здесь без работы живут каждые 6 из 7 граждан. В 2015 году по всей стране насчитывалось 1 780 000 трудоустроенных человек. В 2016 же году их число сократилось до 1 630 000. Экономист Паата Арушидзе в беседе с «Бизнес Резонанси» сказал, что большая часть проблемы может заключаться в необразованности населения.
Грузстат ежегодно заявляет, что безработица в стране находится в пределах 12%. Это, естественно, нереально. Сегодня показатель безработицы в Грузии превышает 30%. Чтобы сократить уровень безработицы, государство обязано создавать много рабочих мест и способствовать развитию бизнеса. Сегодня главным требованием каждого гражданина является открытие фабрик, заводов и других производств. Но прежде чем открывать заводы, нужно позаботиться о переподготовке кадров.
Говорит Паата Арушидзе. Очень многие, считает эксперт, просто не хотят работать, предпочитая бездельничать. Проблема заключается и в том, что большинство граждан стремятся работать в государственных структурах. Но надо помнить, что самое мощное оружие против безработицы – частное производство, считает эксперт. Министерство образования планирует закупить 45 тонн яблок, которые будут розданы ученикам тбилисских школ, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. По словам менеджера этой программы, Майи Мушкудиани, уже на этой неделе Минобразование объявит тендер на закупку яблок.
По первым подсчетам, учитывая рыночные цены, мы думаем, что до декабря на закупку яблок потребуется 90 тысяч лари. На первом этапе яблоки будут раздавать раз в неделю в 10 крупных школах столицы 20 тысячам учеников.
Эту инициативу министра образования в интервью газете «Квирис Палитра» назвал комичный профессор Ладо Папава.
Премьер-министр болен кронизмом и не видит, насколько неадекватен его друг. Он совершенно не подходит для поста министра. Есть ведь в мечте и другие лидеры. Их дети, наверное, учатся в школах. Неужели им не жаль их в руках такого курьезного министра? К тому же эта инициатива вызывает множество вопросов. Например, почему яблоки будут раздавать только в Тбилиси и только в тех школах, в которых учатся более 1000 человек? В чем провинились дети из регионов и малочисленных школ? Кроме того, одно яблоко в неделю не решит проблему питания. У детей из сравнительно бедных семей может не быть и этого одного яблока в неделю. Но почему государство должно давать яблоки тем детям, которые живут в обеспеченных семьях?
Кроме того, Ладо Попава не понимает, почему столь большие суммы тратятся на сомнительный проект. Александр Джаджилава занимает пост министра уже более года, поэтому оценить его работу за год вполне несложно, считает профессор. Очевидно, что он не подходит для любой политической должности, а в качестве министра образования он вовсе недоразумение, заключил Ладо Попава. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия вывело 7 населенных пунктов из пограничной зоны возвращения безграничной свободы. Это означает, что их жители больше не требуют спецпропуска и документы, удостоверяющие личность во время пребывания в указанной полосе. Жанна Тарханова с подробностями.
5 сел Знаурского района и 2 села Ленингорского района Южной Осетии, согласно сообщению КГБ республики, больше не входят в пограничную зону. Кабинет министров республики принял постановление об установлении пограничной зоны и мерах по обустройству границы еще 9 августа. Согласно новым правилам, жители населенных пунктов, часть территории которых расположена в 100-метровой полосе вдоль границы, могут находиться в пограничной полосе без специального разрешения пограничных органов. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает, что жители приграничных населенных пунктов неоднократно жаловались властям и просили смягчить пограничный режим, и власти, наконец, пошли им навстречу, говорит Роланд Келихсаев.
Можно сказать, что правительство пересмотрело свое постановление и ввело эти селы приграничной зоны. Ну, это дает возможность жителям Южной Осетии беспрепятственно въезжать в эти села, потому что у них проживают там родственники. Жителям этих сел дают возможность беспрепятственно посещать другие населенные пункты.
Изменения не касаются иностранных граждан, которые хотят посетить приграничную зону. Для этого им по-прежнему требуется индивидуальный или коллективный пропуск при наличии документов, удостоверяющих личность. Впрочем, как юго-осетинским гражданам, так и иностранцам пограничники могут отказать во въезде в погранзону, цитата, «на время осуществления в заявленном районе пограничного поиска, действий по уголовным и административным делам, а также установления режима чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции», говорится в заявлении пограничного ведомства. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов подчеркивает, что либерализация режима пребывания в приграничной зоне касается только жителей указанных сел. По его словам, речь не идет об открытии пунктов пропуска в Грузию.
Это постановление, значит, нацелено на облегчение жизнедеятельности жителей приграничных сел, которые раньше испытывали определенные неудобства в связи с действиями приграничного режима. Теперь им проще будет заниматься сельскохозяйственной деятельностью, там находиться в своих целях, собственно, в приграничной 100-метровой зоне и так далее. Это постановление никоим образом не связано с открытием каких-либо пунктов пропуска в сторону Грузии. Речь идет конкретно о ситуации, которая направлена на облегчение положения приграничных сел. Раньше были ситуации, когда, например, им приходилось брать с собой паспорта, либо разрешение, получать разрешение, либо там были ограничения какие-то временные по времени суток. Теперь как бы этих проблем станет меньше. По эти вопросы селяне этих сел, приграничных сел, ставили давно, еще при президенте Тибиева. Были даже какие-то спорные ситуации, какие-то разногласия. И, видимо, сейчас власти решили как бы более конкретно решить этот вопрос.
Между тем, пограничное управление КГБ Южной Осетии сообщает, что прием заявлений граждан на посещение пограничной зоны и выдача пропусков ведется в районных управлениях КГБ. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
книги с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Молодой, но уже известный югостинский художник Вадим Каджаев раскритиковал чиновников Министерства культуры. По его словам, у него накипело после организации его собственной экспозиции в Цхинвале. По признанию Каджаева, в следующий раз он очень хорошо подумает, прежде чем выставить свои работы в Южной Осетии. Ирина Келексаева с подробностями о разгоревшемся скандале.
В социальных сетях интервью Вадима Каджаева уже назвали лечебной мазью, которая поможет вскрыть нарыв проблем в этой сфере. Художник говорил о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время подготовки выставки экспозиции своих работ в Цхинвале. «У меня сложилось впечатление, что показ этих картин нужен был только мне. Ощущение такое, как будто это я напросился, чтобы здесь была представлена моя выставка», – сказал он в интервью. Кроме того, его неприятно удивило и то, что на церемонии открытия выставки с участием югостинских чиновников не дали возможности высказаться самим художникам и людям, которые помогали им ее организовывать. Каджаев раскритиковал и работников Министерства культуры, когда речь зашла об условиях хранения картин остинских художников в местном музее. Им выгоднее купить для директора музея «Лексус», чем сделать что-то необходимое для самого музея. По признанию художника, в следующий раз он хорошо подумает, прежде чем выставить свои работы в Цхинвале. Одним из тех, кто помогал Вадиму Каджаеву собирать зал для экспозиции, был его друг и молодой хореограф Коста Джо. Джота, как и другие люди творческих профессий, вернувшиеся работать в Южную Осетию, согласны с каждым словом Каджаева. По его мнению, в республике стало сложно реализовывать важные культурные проекты. Они зачастую не находят понимания и поддержки в чиновничьей среде, продолжает Коста Джота.
В моем понимании, мы сейчас – это культ концертов, всяких мероприятий и сентиментальности. Я не знаю, с чем это связано, от чего это зависит, то ли от того, что аппарат не самый хороший, то ли от того, что нет условий или еще чего-то, или просто прошло мало времени. Мне кажется, просто всем все равно. Вот случай с Вадимом, да, он где-то выстрелил, хорошо, мы пришли, ему дифирамбы попели и ушли, как бы никто не задавался вопросом, что это делалось, зачем это делалось, как это делалось. По факту еще я больше чем уверен, да, все думают, что он на этом списал деньги и уехал.
Мой собеседник делает любопытное сравнение. Мы привыкли к тому, что продавцы в магазинах общаются с нами так, будто делают нам одолжение. То же самое у нас и в культуре. Ты постоянно что-то должен просить, вымаливать, и в конце концов до тебя должны снизойти. Известный музыкант и телерадиоведущая Инна Гучмазова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что ей обидно, что в Южной Осетии так пренебрегают самыми талантливыми соотечественниками.
Было как-то обидно за то, что такие талантливые люди как-то не востребованы здесь, на родине. Тогда как и в Европе он выставляется, и в России выставляется очень успешно. Мы должны были радоваться, что художник такого масштаба у нас выставляется. Без интервью я наблюдала в те дни, я тоже как-то чуть-чуть была причастна к этой подготовке. Я видела, как этот парень сам мучается. Ему действительно помогли тогда несколько ребят вот все это организовать. Он все это делал сам. Хотя это не дело художника, чтобы подготавливать. Такие галереи или выставочные залы, или где бы это ни было, они готовятся к художнику обычно.
Эта проблема возникла не сейчас, говорит Гучмазова. Вспомните так и не состоявшийся фестиваль оперной певицы Вероники Джоевой. Такое же отношение мы наблюдаем и по отношению к музыканту Сослану Кулумбегову, который не раз приезжал в республику, и даже его награждение, когда уже всех перенаградили, прошло на уровне закулисья, продолжает Инна Гучмазова.
Мы как-то очень небрежно относимся к своим талантам.
Что делать?
Продолжать работать, не смотреть на какие-то там чиновничьи выходки и ждать того, что вот когда тебя государство вспомнит. Нет, мы-то работаем не для чиновников и не для того же Министерства культуры. Мы работаем, потому что без этого мы не можем жить.
Вадим Каджаев, с которым я пообщалась по телефону, удивился повышенному вниманию к своему интервью, хотя обозначил его криком души и накипело. Я просто не привык молчать сайте всегда говорю о том, что меня беспокоит. Неужели я первый, кто сказал об этом? Ведь все знают о проблемах музея и о проблемах культуры, но, видимо, привыкли молчать и стесняться друг друга. Он назвал свое выступление позицией гражданина, который, как и многие другие, обязан думать о будущем и о том, что мы оставим в наследство нашим детям. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В завершении программы несколько новостей, которые пришли, пока она продолжалась. Президент Грузии Георгий Мардвелашвили в Базарецкой летней школе ознакомил студентов и старшеклассников с проектом «Читая Конституцию вместе со всей Грузией», который стартовал сегодня, 15 августа. И еще одна новость. Россия вышла на первое место по числу репатриантов в Израиль. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.